Часть третья. Локус. Глава первая. Свет на пути. Нервное напряжение – следствие пережитой опасности. Сбрасывалось во внешнюю среду вместе с потоком эмоциональных восклицаний и коротких, оборванных, почти бессмысленных фраз, сопровождаемых размахиванием руками и бесконечными перемещениями с места на место. Все говорили разом, даже не перебивая друг друга, а просто стараясь перекричать. Когда же безудержная радость по поводу того, что все благополучно закончилось, и все остались живы, сменилась трезвым восприятием реальной действительности, пришло и осознание того, что цель, к которой они так стремились и, наконец, достигли, является вовсе не концом пути, а только началом нового. Лабиринт был не тем местом, где можно было расслабиться и отдохнуть. Угроза не отступила, а всего лишь на время исчезла из виду. «Ну и что же мы теперь будем делать?» — спросил непонятно кому, обращаясь к Иванов. «Надо искать локус», — сказал Везель. «Вообще-то неплохо бы было для начала обсохнуть», — изображая недовольство, проворчал Борис. Чтобы отжать воду из штанов, он плотно прижал ладони к бедрам и повел сверху вниз. «Может быть, ты и за дровами для костра сходишь?» — насмешливо прищурившись, поинтересовался Кийск. «Здесь сквозняков нет, так что не простудимся», — серьезно сказал Берг. Его больше волновал вопрос, не испортилось ли что-нибудь в гравиметах после того, как они побывали в воде. На вид корпус оружия казался герметичным, но кто его знает? Спустившись в лабиринт, они оказались в тупике, из которого был только один выход, так что проблемы с выбором направления пути пока не возникало. Однако освещен был только короткий участок прохода, занятый людьми. Дальнейший путь тонул во мраке и неизвестности. «Как будем искать локус?» — спросил у Джо и Киск. «Ключ до сих пор настроен на заданные координаты», — ответил Дравер. «Я думаю, лабиринт теперь сам выведет нас, куда следует. Конечно, если механик назвал координаты именно того места, которое нам нужно».
«Если Икар ничего не напутал», — добавил Киск.
«Ну так и нечего сидеть на месте», — взмахнул руками Борис, призывая всех подниматься. «Мне уже приходилось бывать в локусе, так что мимо не пройдем». Они не спеша двинулись по коридору. Босые пятки, шлепая, прилипали к гладкому полу.
«Оружие держите наготове», — предупредил Кийск.
«Ты намерен стрелять в лабиринте?» — удивленно посмотрел на него Киванов.
«Придется стрелять, если встретим механиков», — ответил Кийск. «Но только стрелять нужно точно, в механиков, а не по стенам».
«Если здесь начнется война, то лабиринт не станет разбираться, кто куда стрелял», — безнадежно махнул рукой Киванов. «Всем достанется сполна. А то ты лабиринт не знаешь». Проход дважды повернул направо и закончился стеной. Однако в потолке имелось круглое отверстие, ведущее на новый уровень. Поднявшись по вросшим в стену колодца скобам, люди снова оказались в положении, когда выбирать, куда идти дальше, не приходилось. Проход был один, и только в одном направлении его не перекрывала стена.
«Мне еще не доводилось видеть таких длинных, неразветвляющихся проходов», — сказал Киванов. «Видимо, лабиринт действительно ведет нас в нужном направлении».
«Вот только что мы будем делать, когда найдем локус?» — спросил Везель. «Ты говорил, что видел в локусе какие-то системы управления», — напомнил он Киванову.
«Я выразился образно», — ответил Борис. «Вначале там вообще ничего не было, кроме большого черного куба. А потом, когда из стен появились вращающиеся зеркальные призмы, я видел только свое отражение в них».
«Если не придумаем ничего лучшего, то попытаемся просто уничтожить локус», — сказал Кийск.
«Не слишком ли самоуверенно?» — вскинул брови Киванов. «Лабиринт смог пережить сжатие Вселенной, а ты хочешь разобраться с ним с помощью гравиметов?»
«Я имею в виду не разрушение локуса, а выведение из строя его функциональных систем», — ответил Кийск. Для того, чтобы заставить телевизор погаснуть, нужно нажать на клавишу выключателя. Но если пульта управления нет, а телевизор выключить необходимо, можно попытаться хорошенько стукнуть по нему. И тогда он отключится навсегда.
Продолжая твою аналогию, замечу, что, действуя предложенным образом, можно и самому пострадать, если, например, взорвется экран.
Совершенно верно, согласился Кейск. Поэтому прежде чем так поступать, следует все же попытаться отыскать пульт.
«Не нравится мне все это», — покачал головой Киванов.
«Можно подумать, что остальные получают огромное удовольствие», — хмыкнул Кийск.
«Надо было в свое время подробно расспросить обо всем голос», — с досадой махнул рукой Киванов. «Он-то наверняка знает, что нужно сделать для того, чтобы отключить локус».
Коридор был длинный и прямой, люди шли по нему уже около получаса, но так ни разу и не встретили ни пересечения с другим проходом, ни отходящего в сторону от основного пути рукава. Из-за безликого однообразия светящихся стен терялось ощущение движения вперед. Людям казалось, что они топчутся на месте. Путь по проходу, как начало, так и конец которого тонули во мраке, казался бесконечным.
«Скажи-ка, Джой, — спросил Киванов, — а после того, как мы сделаем свое дело, тебе удастся открыть выход из лабиринта?»
«Думаю, что да», — ответил Джой. «В конечном итоге все будет зависеть от...»
Фраза осталась незаконченной, потому что именно в этот момент правая стена прохода отклонилась в сторону от основного направления пути, а потолок на пару метров поднялся вверх. Люди оказались в большом, ярко освещенном зале правильной треугольной формы. Одна из удивительных особенностей освещения лабиринта заключалась в том, что источники света, скрытые за стекловидным покрытием пола, потолка и стен, окружали человека с четырех сторон, создавая ощущение движения в ярком световом облаке. Но при этом свет не слепил и не раздражал глаза. Зал же светился весь, независимо от того, где находились люди. Наверное, именно поэтому взгляды всех сразу же оказывались прикованными к центру зала, где стоял непроницаемо черный куб с гранями в рост человека. Свет словно бы тонул в его идеально отшлифованных плоскостях, не отражаясь в них ни единым бликом. Несмотря на то, что куб и цветом, и светопроводящими свойствами, и материалом, из которого был сделан, явно отличался от остальных составляющих структур лабиринта, он не выглядел чем-то чужеродным, выпадающим из общего плана. Напротив, он был настолько органично вписан в треугольный периметр зала, что, казалось, без него стены и потолок рухнули бы, утратив некую эстетическую завершенность, которая одна только и служила гарантией их пространственной стабильности.
«Но вот перед нами локус», — произнес Киванов, интонацией голоса и жестом руки, небрежно указывающий направление, пародируя стиль поведения экскурсовода, уставшего изо дня в день смотреть на одни и те же достопримечательности, которые почему-то все еще вызывали неизменный восторг у простодушных туристов. «Только не могу ручаться за то, что это именно тот локус, который нам нужен. Если здесь в свое время и побывали механики, то никаких следов своего пребывания они не оставили».
«Не сомневайтесь, господин Киванов, вы попали именно туда, куда нужно», — ответил ему посторонний голос, прозвучавший в замкнутом пространстве локуса сдавленно и глухо.